Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир, и в ближайшие 45 минут поговорим о роли ответственности СМИ перед обществом, да, о том, что делать вот с таким количеством информации. В общем-то, инфоповод – это Международный
праздник,
день информации, да. В большинстве стран независимости СМИ, недопустимость цензуры, установленная законодательными актами, не исключение и России. Здесь цензура также запрещена конституционно. Впрочем, в реальной практике все несколько иначе. Вот раньше журналисты выступали в роли гейткипера, то есть привратника или сторожа, да, ну вот в переводе с английского. То есть они решали, какие новости публиковать, а какие нет.
Я бы сказала, редакторы.
И главные редакторы, и журналисты,
да, принимали журналисты, это решение. Именно редакторы принимали решение, что публиковать, а что нет. А сегодня же все, что угодно, можно
абсолютно
найти опубликованным.
Да. Но вот понятно, даже вот гейткиперы, да, свои решения принимали не по объективным причинам, оно было все-таки основано на случайной выборке событий, да. Ну вот, может быть, это в голове срабатывал самоцензор, может быть, так можно сказать.
Почему случайные? Раньше это была линия партии, а теперь это интересы читателей?
Но, понимаешь, не только главные редакторы, но и журналисты как бы тоже были такими отборщиками, можно сказать, да, и они проверяли информацию на достоверность. Но вот опять же, да, это такой, скажем, ну, субъективный процесс. Сегодня вот эта теория, которую разработал социальный психолог Курт Левин в 40-е годы, в отношении, кстати, вот замечу, именно традиционных каналов коммуникации, оказалась, в общем-то, безоружной перед технологическим развитием. Информационные потоки устремились соцсети, количество источников информации, доступных всем и одновременно, увеличилось многократно, и, к сожалению, вот функции традиционного, или к счастью, не знаю, функции традиционного привратника отпали сами собой. И теперь вот правильно, Лена, блогер сам себе хозяин. С нами сейчас на связи владелец и главный редактор сайтов Волга.нет.нет и Облвести.ру, политтехнолог Дмитрий Бессонов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Дмитрий, скажите, это хорошо или плохо, когда вот сегодня блогер сам себе хозяин, и он сам решает, какие новости публиковать, какие нет?
В случае, если блогер с головой на плечах, это хорошо. Если блогер дурак, то это очень плохо.
А у нас много таких вот блогеров с головой на плечах?
Меньшее количество, чем хотелось бы.
Чем хотелось бы.
К сожалению, отсутствие карательной психиатрии и все дозволенности, так скажем, интернета привели к тому, что в сеть выплеснулось огромное количество нездоровых людей, которые вместо традиционных 45 минут славы, да, пресловутых, хотят получать славы все больше, больше и больше и больше. И в этом смысле ничего их не останавливает. Да? И причем активность их выпадает на осень и на весну традиционно. В общем, к сожалению, вот такую данность мы имеем. Совсем недавно мы наблюдали подобного рода вещи, да, и когда такая трагическая история с захватом заложников происходила, да, когда там человек в помрачении, 6 детей, помните, в квартире там захватил?
Да-да, в пригороде Петербурга.
Так точно. Вот, соответственно, специалисты из силовых структур готовились там к переговорам, там ко всему, а замечательные блогеры на все лады тиражировали перемещение спецслужб там и прочее, прочее. Это хорошо, что человек был пьян там, да, и не следил за социальными сетями, не до этого ему было. А если на секундочку допустить, что обратное, то к очень грустным последствиям это могло привести. Поэтому, к сожалению, к великому, да, внутренний цензор, который просто обязан сидеть в каждом человеке, отвечающем за свои слова и понимающим, что за этим может последовать, либо дремлет, либо отсутствует как таковой.
Дмитрий, ну вот вы как наш коллега, вам тоже приходится все время работать с информацией. А какие у вас есть принципы отбора информации? Какая важная, какая неважная? Потому что ее же миллионы. Какая интересная, какая неинтересная? Которую надо читателям видеть и слышать, которую не надо?
Ну вот смотрите, тут такая история вообще, она на тоненькую, как говорится, да, в одном издании, которое вы сейчас назвали, я являюсь главным редактором действительно и владельцем, а у другого издания, которое Волганет.нет называется, я являюсь просто, ну, его владельцем, а там есть главный редактор, которому я абсолютно на 100% доверяю во всем, да, и в выборе информации, и в темах, которые мы освещаем. Дело в том, что, ну, имея возможность, ну, что ли, управлять изданиями, я волен полагаться на вот того самого пресловутого своего внутреннего, даже не цензора, скажем так, вот, а внутреннего главреда.
А вот мне как раз интересно,
вот поделитесь, ну, то есть вот мы говорили о роли привратника.
Да, поделитесь, вот, какие у вас принципы и на что вы ориентируетесь?
Ну, смотрите, какая ситуация. Я, оба издания, которыми вот я занимаюсь, они такие вне криминала, что называется. Меня абсолютно не интересует расчлененка. И вот это я сразу там для себя откидываю. Да, это точно этого не будет. Одно издание, вот «Облвести», которое у меня, да, оно расследовательского характера, и там я в рамках этих вещей занимаюсь, ну, там, какой-то там борьбой с коррупцией, возможно, и там, называя вещи своими именами в каких-то вещах. Но перед тем, как материал появляется, он проходит колоссальное количество фильтров, да, то есть материал еще на стадии сбора информации, он проходит фильтр юристов. Юристы смотрят, не обман ли это, да, никто не пытается ли использовать там в темную издание, никто не пытается ли мне там какие-то сумасшедшие вещи там впарить. После того, как материал написан, его вновь там смотрят юристы и говорят о вещах, которые... Ну,
Дмитрий, скажите, а вот эта фильтрация, она ведь может кардинально изменить суть материала, исказить его просто?
Смотрите, конечно, может она исказить суть материала, но если мы с юристами приходим к той точке зрения, что я готов на себя взять ответственность за какие-то вещи, как руководитель официально зарегистрированных СМИ, я это делаю.
Ну вот, Дмитрий, мы обсуждали как раз вот теорию информационных барьеров Курта Левина, да, вот что СМИ одно время взяли на себя функции привратника, то есть сторожа, да, и решали сами журналисты и главные редакторы, что давать в эфир, что не давать. И здесь вот интересно то, что вот Левин подметил, что американские домохозяйки играют роль вот таких привратников, решая, что будет на завтрак, обед и ужин. То есть тем самым они формировали предпочтения и вкусы своих детей. То есть получается, да, вот в результате фильтрации вы как бы навязываете, да, свое мнение, манипулируя общественным мнением. Так, что ли, получается?
А это всегда так. Мы с вами сейчас в настоящий момент тем же самым занимаемся, да? То есть мы манипулируем общественным мнением ровно в тех границах, которые в рамках доверия нам с вами. Вот есть люди, которые нам с вами доверяют, да, и мы, соответственно, для этих людей и работаем. Если кто-то новый...
Понятно, то есть вот та категория людей, которые не доверяют радио «Спутник», да, допустим, они не слушают эфиры, в том числе вот и нынешние.
Это радиостанция, которая смакует с удовольствием какую-то жесть, какую-то агрессию и прочее, да, то есть вот примерно так. Я из этих же вещей схожу. У меня есть у одного издания своя целевая аудитория, это такое мирное, аполитичное издание о жизни, да, построенное на публикациях лонгридов, построенное на публикациях интервью таких жизненных, человеческих. И там есть абсолютно определенная целевая аудитория, которую вообще не касается там никакие расследования, их это не интересует. У второго издания абсолютно определенная аудитория, которая соответствующим образом читает ее. То есть у меня, вот, честно говоря, желание расширить аудиторию первого издания, которая более человеческими вещами интересуется, нежели...
Дмитрий, а если снять фильтры, можно за счет этого расширить аудиторию?
Конечно, безусловно, но я не буду снимать фильтры, потому что, еще раз повторюсь, у меня очень хорошие были учителя, которые мне в голову там вбили с 16 лет. Я занимаюсь просто вот этой историей журналистикой, да. Мне очень четко объяснили об ответственности, ну, пояснили по части ответственности за каждое сказанное тобой слово.
Дмитрий, давайте вот...
Ответственности юридической и ответственности за судьбу человека, который это слово может сломать. Вот.
Давайте с вами пофантазируем на более такую отвлеченную тему. Вот мы находимся в таком мире, где информации очень много. Допустим, у нас уже с вами есть какие-то навыки отсортировки этой информации, что правда, что нет. А у большинства людей не обладают ни такими навыками, ни опытом, просто у них нет исходных данных. Возможно ли в дальнейшем рынок таких услуг, именно вот этих гейткиперов, которые будут сортировать и предоставлять нужную информацию по запросу? Сейчас это, допустим, делает там, искусственный интеллект в том же Гугле, в том же Яндексе. Но он немножко навязчивый, его услуги не всем нравятся. Может быть, будет такая профессия, которая будет хорошо оплачиваться?
Она уже есть, да? Я вам скажу. Это уже, да, конечно, это в полный рост работает. Тут я уже вам из опыта там, политехнологического скажу, есть люди, которые занимаются вот ровно этим и уже и не первый год, да, то есть есть заказчик, который заказывает так называемый мониторинг, ну, понимаете, о чем речь, да?
Мониторинг, да.
И в этот мониторинг собирается не просто все на свете, а исключительно там по точкам, которые интересуют заказчика, собственно, все. Это вот примерно то же самое. И в отличие от искусственного интеллекта, человек, который занимается там профессиональным мониторингом, он не просто ссылки бросает какие-то новостные, но еще и может показать, ну, там, лично оценить, какого рода это материал. Ангажированный материал, или это просто точка зрения, или это материал, новость. Да? То есть вот, как бы вот, это уже история имеет место, и она уже работает.
А еще
подкасты, те же самые. Это же ведь все вот из этой оперы.
А еще, знаете, вот мне бы было полезно, я бы такую услугу для себя заказала, чтобы был еще один человек и составлял антимониторинг. То, на что нельзя ориентироваться, и что действительно является либо фейк-ньюс, либо какое-то очень специфическое
мнение. В профессиональном мониторинге такая информация тоже попадает. То есть человек, который очень четко формулирует задачу, что ему нужно, да, он получает мониторинг, состоящий как бы из двух частей. Там, да, первая часть – это вот все, что касается технического задания, а во второй части – это вот
оценка.
Такой подвал, в который собрано всякий шлак, всякий мусор и название медиа, которые занимаются там провокациями, которые занимаются фейк-мейк там, да, и прочее. То есть вот это так.
Это уже опять же тоже субъективная история, мне кажется.
Конечно. Смотрите, объективного вообще ничего нет. Сейчас время такое, когда все, начиная от выпуска новостей и заканчивая поездкой, там, обсуждением чего-либо во время поездки в трамвае, оно носит очень личностный окрас. Почему сейчас социальные сети играют гораздо более важную роль в жизни там, человечества, нежели традиционные медиа еще 5 лет назад, которые управляли сознанием людей. Mm-hmm. Вот именно поэтому, потому что традиционное, знаете, для общества доверие слуху, который распространила тетя Маша, да, или там баба Глаша там у лавочки, ты прекрасно понимаешь внутри себя, что баба там Глаша, Маша, там как угодно ее назови, скорее всего, к какой-то новости присовокупила свою отношенческую какую-то там позицию и насочиняла там 3 мешка еще.
А особенно про коронавирус.
Да про все, что угодно.
Ну, а государственные СМИ ведь тоже могут насочинять, да? Вот смотрите, по поводу фильтров, которые установлены в том же Твиттере, да, в соцсети Твиттера, она начала помечать аккаунты госсМИ, и, с одной стороны, люди ведь имеют право знать, когда аккаунт СМИ прямо или косвенно связан с государством.
Не, ну я думаю, что это вообще, конечно, нужно делать. Это безусловно, потому что и стесняться этого-то, собственно, нечего. Если издание является государственным СМИ, оно должно позиционироваться таким образом. Если Твиттер это делает, то, ну, как бы, молодец, что это делает.
А вот...
Другое дело, что Твиттер... Я прошу прощения. Другое дело, что Твиттер там и ряд еще социальных сетей выступают иногда в качестве не модератора, да, и не привратника, а и даже не цензора, а надсмотрщика и надзирателя, когда за плохое поведение человека помещают в изоляцию, там, да, или причем за плохое поведение по с точки зрения искусственного интеллекта, потому что, насколько, как мне объясняли люди, которые имели опыт работы там, в Силиконовой долине и в управлении соцсетями, они четко утверждают, что искусственный интеллект отрубает какие-то публикации и какие-то аккаунты, потому что столько людей просто нет, которые могут дать объективную оценку. Поэтому в этом смысле положили.
Но, в принципе, вы считаете, что это как бы цензура все-таки, да, вот это вот пометки, вот эти ярлычки, да, со стороны Twitter, потому что ведь твиты госсми будут реже выдаваться при поиске вот с такими ярлычками.
Ну, это дивный новый мир, к сожалению, это данность. Мы, вот я, например, Твиттером не пользуюсь, да, потому что, ну, вот он меня совершенно там не интересует. Ну, вот вообще, ни в формате его мне не интересно там, ни, ну, вообще как бы. И меня вот главная боль это не беспокоит. Меня там беспокоит история с Facebook там или с Телеграмом гораздо больше, да. И что там делает Твиттер, мне не интересно. Вот. Цензура это или нет, ну, наверное, ближе к цензуре. Но, повторюсь, это, как один мой знакомый сказал, мы находимся в цифровом концлагере, и давайте уже как бы с этим смиримся, тут ничего не сделаешь. Если мы сами добровольно подписались на эту историю, если мы сами добровольно подписались на Твиттер, ну, стоп, это вот, вот, смотрите, вот такой пример. У меня одна знакомая, значит, сходила в церковь, да, ну, будучи уже в зрелом возрасте таком, она всегда была атеисткой, а тут что-то ее, значит, сподвигло. Она вышла оттуда в крайнем возмущении. Ей не понравилось, что надо всю службу стоять. Ей не понравилось, что надо покрыть голову платком. Ей не понравилось, что люди там в полголоса разговаривают и вообще надо телефоны выключать. Она сказала, что вот она была в католическом каком-то соборе там в Испании, там все по-другому там и вообще. Намного более продвинутая, и начала там фонтанировать идеями о том, как можно реорганизовать церковь вот со своего там, взгляда.
Со своей колокольни.
Со своего там устава. Да, это было, конечно, поразительно, но с другой стороны, я объяснил, говорю, слушай, ты пришла в историю, которая очень-очень-очень много лет, сформированные правила, сформированная история, да, то есть есть там многолетний уклад. Если ты пришла, то или принимай эту историю, или иди дальше. Ну, собственно, все. Если человек готов играть по правилам Твиттера, если ему это нравится, ну, значит, он сам это принял. Если человек, его это не удовлетворяет, он считает, что подвергается цензуре, и Твиттер выступает в роли насмотрщика концлагеря цифрового, ну, как бы, окей, значит, так, выбирай другую площадку.
Но, тем не менее, все-таки, да, вот подытоживаем, фильтр необходим в данной ситуации, когда вот, в общем-то, огромное количество информации.
С учетом огромного количества информации, с учетом фейков, которые плодятся, ну, надо воспитывать себе либо внутренний фильтр, взращивать очень трепетно, читая хорошую литературу, там, читая там качественную журналистику прошлого, потому что сейчас колоссальное количество шлака, и которое выдается за, ну, скажем, там, хай-класс какой-то, да, я бы все-таки ориентировался на произведения там классиков русской литературы и журналистики до 80-х годов, причем ну, международной журналистики, не только российской, советской, но и журналистики мировой, потому что там гораздо больше было ну, что ли, правильного с точки зрения чистоты профессии.
Да, сейчас, Дмитрий, спасибо огромное. С нами на связи был политтехнолог, владелец и главный редактор сайта «Облвести.ру» Дмитрий Бессонов. Ну что, довольно такая актуальная тема, действительно очень много информации, а чем больше информации, тем больше фейков. Вот во время пандемии, Лен, ты уже об этом говорила, люди придумывают очень много недостоверной информации.
Она может быть вредной и опасной, она не просто недостоверная, она может навредить кому-то, может быть...
Да, была, по-моему, если помнишь, про отбеливатели в свое время информация, что они помогают, он помогает от коронавируса, но это действительно может навредить здоровью, человек даже умереть от этого может.
Такая информация, она идет не только из соцсетей, даже от первых лиц. Мы же помним заявления там и Трампа, которые были ну, не просто глупыми, а опасными для самолечения.
Да, ну вот к нам присоединился директор по коммуникациям Международного информационного агентства России сегодня Петр Лидов. Петр Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здрасте. Мы теперь называем себя медиагруппой, так понятней.
А, хорошо, хорошо.
Россия сегодня.
Ну, вот смотрите, так, да. Количество фейков зашкаливает. Как ориентироваться вот в этом море информации? Вот мы говорили о роли привратника, да, и может быть, самоцензор, в общем-то, как-то не очень помогает.
Не работает. Да, не можно работает. Сказать, не работает.
Ну, мне кажется, что цензор еще хуже, чем самоцензор. Мне вообще, я считаю, что вся вот эта история с фейк-ньюс, это само по себе в каком-то смысле фейк-ньюс. Объясню, почему. Никакого нового феномена нету с точки зрения того, что есть разные совершенно методы подачи информации. Есть откровенная ложь, есть вранье, есть слухи, сплетни и прочее, прочее, прочее. Это было всегда и всегда будет. Разница между тем, что есть условно сейчас, и с тем, что там было тогда, состоит только в одном. Информации стало сильно больше. И вот ориентироваться в ней каждый должен уметь. Что касается фейк-ньюс, как понятие, это очень удобный инструмент. Трамп обзывает фейк-ньюсом CNN, CNN обзывает фейк-ньюсом Fox News и так далее, и так далее, и так далее. Твиттер говорит, что Трамп врет, Трамп говорит, что Твиттер врет и так далее.
И все вместе они обвиняют...
Это просто инструмент для политической дискуссии, не более того.
Но это вот, такой репрессивный жопил, что ли?
Самостоятельно учиться.
Что? Репрессивный жопил такой в руках политиков? Или что это? Да,
ну, примитивная дезинформация? Такая была красивая идея, которая была, собственно, изобретена демократами, собственно, еще перед прошлыми выборами. Они первыми обвинили Трампа в создании фейк-ньюс, тот потом взял это на вооружение и понеслась. То есть понеслись там курсы по борьбе и так далее, выделяются бюджеты, есть целые центры при Европейском Союзе, которые борются с фейк-ньюс в исполнении якобы вот нас с вами, российских СМИ. То есть это, конечно, политическая игра. Я не думаю, что существует какой-то привратник, который сейчас вам скажет, что вот это читайте, а это не читайте. В сегодняшнем мире это невозможно. Человек сам должен разбираться в информации, благо доступ к любой информации у любого человека есть. Ну, наверное, ему надо выбирать учиться самому. Вот. Но, к сожалению, 90% людей, они будут слушать сплетни. Почему? Ну, мы с вами, как люди, работающие в новостях, знаем. Люди любят страшное, любят, когда их пугают. Ну, любят в кавычках, да? Им это интересно. А вот там написали, сказали, а на самом-то деле они все скрывали, они все знали, и вот они задумали, и так далее. Ну, голову надо включать чаще и пытаться ориентироваться в потоках информации каждому человеку. Я думаю, каждый по мере своих интеллектуальных способностей в состоянии с этой задачей справиться. Но если нет... Да. Проблем.
Петр Алексеевич, а вот если говорить не о таких не о явных фейках, а об эмоционально окрашенной информации или о собственном мнении, возможно ли в СМИ, в средствах массовой информации, в информационных изданиях, даже на информационных сайтах, нужна она или нет? Об этом всегда идет такая большая дискуссия, и никак никто не может прийти к одному какому-то мнению.
Вы знаете, я думаю, что если она есть, значит, она нужна. А потому что, значит, нужна, не нужна. Ну, допустим, мы с вами обсудили и решили, что там чего-то не нужно, что наши действия. Понимаете, эмоционально окрашенная информация. Мы живем в новом пространстве. Это не просто новости. Вот многие ошибочно социальные сети считают это такой источник новостей. Такая информационная лента. Нет, это среда обитания. Это то, где люди знакомятся, общаются, высказываются, ругаются, зарабатывают деньги, тратят деньги, совершают покупки. То есть это параллельная жизнь. И, конечно, она будет обладать всеми теми же чертами. Там будут свои курилки, в которых кто-нибудь со знанием дела будет что-нибудь рассказывать, ссылаясь на какие-нибудь там источники. Там будут, безусловно, люди плохо воспитанные, будут люди, которые откроют для вас тайну, и они есть, ругаются матом или могут вас обозвать ни за что. Вот, ну, это такой мир.
Ну, это же интересно, согласитесь, интересно.
Ну, интересно, это новая наша реальность с вами. Относиться к ней надо именно так. И в ней есть свои большие плюсы, а есть и очень серьезные опасности.
Минус,
как
да,
одна
да.
из тех, о которой мы говорим, конечно.
А вот что касается вклада...
Ну, как и в жизни. Мы вступаем в мир, он полон опасностей.
Что касается вклада, вот Петр, вклада соцсетей, да, вот... в размножение вот этих фейковых новостей. То есть, с одной стороны, как бы они вредят, да, и плодят вот эти вот лживые новости, а с другой стороны, все-таки пытаются с ними бороться. Но вот, к примеру, Facebook, он удаляет все посты о ковид, которые, вот по мнению властей и врачей, вводят людей в заблуждение.
Ну, очень интересный подход. Я считаю, что вообще перекладывать ответственность на соцсети, на средства массовой информации не стоит. Я бы здесь поправил вас, извините.
Да.
Не в том смысле, что вы не правы, а в том смысле, что просто, мне кажется, более корректно было бы сказать, что не соцсети распространяют информацию, а люди распространяют
люди
информацию. Соцсети – это просто инструмент. Одни люди распространяют информацию, другие люди считают, что с этим распространением надо бороться. И так весь мир вертится, что называется, информационно.
Ну, и да. У всех есть работа.
Просто... Ну, и не обязательно работа, кто-то делает это по зову сердца, от души, в свободное от работы время. Вот. Но кто-то, да, по работе. Вот. Поэтому я ну, соцсети занимают свою позицию, они тоже люди. Вот, у них там бизнес-интересы в основном. Они не хотят, чтобы их обвинили в чем-то, в том, что вот как, чтобы говорили, что они распространяют информацию, они люди. Поэтому они вводят правила. Но на их правила найдется другая соцсеть. На любой Facebook найдется Telegram, в котором нет правил. Или там ВКонтакте, в котором правила менее жесткие. Ну и так далее. Это же вопрос спроса и предложения. Как только они введут такие правила, что людям станет там неинтересно, они уйдут оттуда, образуют новую соцсеть и будут ждать, пока та введет правила. Ну и так все время будет продолжаться.
Петр, скажи, а почему все-таки авторами фейк-ньюс стали мы сами? Это феномен какой-то.
А потому что мы врем всегда. Люди же всегда врут. Ну как, смотрите, нет, ничего страшного в этом нет. Вот каждый из нас, есть даже какое-то исследование, читал, каждый человек врет как минимум один раз в 10 минут. Ну, например, там я могу сказать...
Петр Алексеевич, к сожалению, уже без примеров. Без примеров. Спасибо огромное. Время заканчивается. Впереди у нас новости. С нами был Петр Лидов. Продолжение через 4 минуты.